рад я, чтобы надо мною сегодня сделал Бог то, как говорил пророк и царь израильский Давид. И над вами, чтобы он делал то самое. Он говорил так, Давид: светильник Духа человеческого является Дух человеческий. И ты, Господи, возжигаешь этот светильник. Как хорошо, когда этот светильник зажигается небесным огнем. Он горит и пламенеет духом и соединяется с небом. Если Бог поможет так, чтобы и мой дух зажег Бог, и он пламенел, если ваш дух зажжет Господь каждого в отдельности, и он будет гореть пред Богом, как свеча, то тот Бог, который много милости проявлял при таких случаях, будет являть славу свою и благословение свои. Это от нас всех будет зависеть общее наше собрание и назначение нашего собрания. Слава Богу, что по милости Его Святой мы еще собранные и можем иметь одно такое собрание. И мне это известно, но я напомню и вам, это и вам известно. Ведь будет один раз когда-то, что подобное собрание больше никогда не повторится. Это ж будет. Вот примерно мы сегодня собраны. Но если Христос пришел бы через несколько дней, то в этом молитвенном доме больше собрания не повторится никогда. И будет такое собрание последнее когда-то. Но я думаю, тот, кто будет на этом последнем собрании, не будет жалеть. Ведь Бог пожелал в то время зажечь наши светильники и дух наш, и именно подготовить для того, чтобы мы встретили по Писанию Господа нашего Иисуса Христа. На прошлом собрании, которое также было назначено для молодежи, братья и сестры, в таком голосе слышно там и сзади? Слышно? Или надо крепче говорить? Хорошо, слава Богу. На прошлом молодежном собрании мы говорили на тему «Пастырь и стадо» и коснулись некоторых примеров библейских и некоторых примеров из жизни в Советском Союзе последние десятилетия. Как пастыри ходили перед Богом, как Бог благословлял и как Бог кого не благословлял. Сегодня меня просили друзья ваши, братья, чтобы можно было коснуться некоторых примеров жизни на эту же самую тему, хотя они не говорили, как про Румынию, но это уже я говорю. Они просили некоторые примеры сказать, и они как раз относятся к примерам пастырь и стадо. И это уже, эти примеры будут относиться к военному времени, когда была Отечественная война, и это коснется местности наших церквей в Бессарабии, которое было при Румынии. Хочу предварительно сказать, братья и сестры, что Господь Бог, как добрый пастырь, мы имели тогда стих перед собою: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Сегодня хочу добавить я еще стих из 10 главы Иоанна, где Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, идут за мною, и я их знаю, они меня знают, и я им даю вечную жизнь, и их вручаю в руки Отца моего, и из руки моей никто не похитит». Вот такие мысли из 10 главы Святого Евангелия от Иоанна. Вот примеры на эту тему и будут у нас. Христос, как добрый пастырь, Он был с начала сотворения мира, даже обещанный Адаму и Еве, но в образе сокровенном. Был Он открыт и Ною, и семье Ноя. Он и там свое место имел, и как сосудское стекло можно его видеть и там. Ну, а в Мелхиседеке и в Аврааме, и потомках его, то там Христос выявляется все ясней, ясней и ясней. Довольно ясная мысль выражена святым пророком Иезекиилем в 34 главе, где Господа огорчали пастыри, которые пасли себя, а не стадо. И Господь приговор вынес окончательный, даже такой вынес приговор, что отниму от вас стадо, и вы больше не будете пользоваться ни шерстью, ни молоком. А вас присужу и накажу. И угрозил Господь таких пастырей, которые сами себя пасли, а не овец. Но хочу сказать, что не только пригрозил там Бог пастырей, но и овец некоторых. Некоторых овец. Именно коснулся Господь своим приговором. Буйные овцы, разжиревшие овцы, рогатые овцы, которые бодаются, козлы, которые мешают овцам жить, они более смелые, чем овцы, и как бы там видно, что не положено бы было бы быть и козлам там вместе, то вынесен приговор Богом и для некоторых овец. И Бог там, в этой же 34 главе, выдвигает ясность, что и Бог будет сам пастырем. Это имелось в виду о добром пастыре, Господом Иисусом Христом, который осуществил Он это пророчество, начиная выявил Себя в 10 главе от Иоанна и жизнью Своею вывел, что Он взялся за это дело. И я знаю, что это Бог, Он, который Иисус Христос, как Альфа и Омега, начало и конец, Он это довершит и закончит тем, что отделит козлов от овец, как пастырь отделяет и по правую, и по левую сторону от них, и сделает вечный приговор. Одним идите в жизнь вечную, другим идите на вечные поругания вместе с дьяволом и ангелом его. И этот приговор, который Бог высказал через Иезекииля, это Бог выполнит, да и аминь. У него нет ни одного слова бессильного. Это что делает мышца Господня. И это уже время приближается. Коснусь я некоторых даже следов, находясь в вашей стране, и пред мною представилась немножко новая мысль, появилась у меня. Когда Иисус Христос шел на страдания, то Дух Святой сошел на жителей Вифагии и, так назвать, может быть, грубовато, паломников, которые приезжали на праздник, на Пасху, в Палестину, туда, в Иерусалим, на поклонение. Много было собрано на той дороге, по ту сторону долины. И вот там Дух Святой сошел на много людей. И увидели, что на осле едет Иисус Христос. И они не соображали это сами по себе. Это Дух Святой сошел на них. И они раздевали одежды свои, стелили по дороге. А когда не хватало одежды, они ветви бросали чем-нибудь усилить дорогу. И осана, осана, сыну Давидову, грядущему царю, кто сей царь, кто сей царь? А находясь там некоторые иерусалимские иудеи, как из фарисейской стороны, так и другие там такие вероучения, некоторые были даже у евреев, смотрели на это из большим недовольствием, кому такая почесть, кому отдают последнее свое и селят дорогу. И он пошел после того на страдания. Я сегодня смотрю на пророческие слова, которые Господь Бог обещал подавать, знать о себе, что Он грядет, то некоторые сигналы вперед на землю, чтобы знали, что грядет, Господь грядет, Господь грядет. И надо сказать, что слово «Господь грядет» не будет мгновенным, будет по отношению к нам мгновенно. В одно мгновение ока поднимемся в воздух мы. Но с его стороны, то он грядет согласно исполнению пророческих слов, Писаний. Исполнилось такое-то пророчество. Например, иудеи в Палестину отправляются со всех концов земли. Значит, Господь ближе. Уже называется грядет. Когда увидите бунт в народах, восстанет народ на народ, царство на царство, будет вот такое, вот такое, вот такое, недоумение, бурление, то и так далее. Господь ближе к небу. Когда пророчество еще немножко исполняется, еще ближе Господь. До тех пор, пока какой-то один последний стих должен будет исполниться, и тогда затрубит труба, и земля загорится, словно шаром огненным. Воскреснут из мертвых, а живые извенятся, и навстречу Господу, и Он прославит Его святых своих, и соединится на облаке, и будут подняты туда. Невольно хочется мне упомянуть, я, по-моему, это употреблял, но поскольку детки вот собрались вот так, то пожелаю и в некотором смысле кратенько напомнить, что когда я находился после заключения там в Казахстане, город Дышес-Казган, Карагандинская область, у нас с женой был сын последний, было ему 4 годика с половиной, такой был любимый для нас сынок, любил очень слухать рассказики, то один раз он говорит: папа, да вот уже несколько вечеров прошло, вы рассказика нам не рассказали, мне, садитесь на кровать и нога к ногам, вы туда, на кровати, к спинке, я сюда, ноги до ног, укроемся, и вы против лица моего, и рассказываете мне рассказики. Я говорю, да я не знаю, сынок, какие я уже тебе рассказывал. Мне кажется, я тебе уже рассказал из Библии все. Вы знаете, папа, вот когда вы мне говорите, как Господь придет на облике и так далее, вот этот говорит мне рассказик почти всегда новый и новый и новый. Ну, правда, я ему всегда немножко что-нибудь, да, новенькое такое изображу, как для ребенка, для удовлетворения. Вот этот и расскажите мне. Я и рассказал, будет облако, мы подымемся и подымемся, а на земле будет плохо, такого, такого и так дальше. Вы это знаете. Труба затрубить, как вот это я и вам говорю. Ну, говорю, Толик, а теперь иди, играйся, а я буду заниматься моими делами. И он вышел на улицу, 3-4 градуса был мороз, он поднялся на скалу Петрохол, так, каких-нибудь метров 10-15 высоты скала, называлась Петрохол. Он поднялся туда, нехорошо оделся так, не приготовился для этого, поднялся оттуда и смотрит вправо-влево. И, наконец, смотрел, значит, и замерз руки. Сильно начал плакать и бежит, плачет. Я выбегаю ему навстречу, он убегает мне навстречу в доме. А у меня был домик, я там 1,5 километра за городом купил сарай и с женою за 150 рублей. И там его оборудовал, помазали и там жили. И полы постелил. И просвежили, и там мы жили 11 лет. Не меняли квартиру. Забегает он туда. Почему ты, Толик, плачешь? Плачет и не может никак начать мне высказывать. Захлебывается. Я говорю, ну тогда, если ты мне не говоришь, тогда я иду, а ты иди себе играйся, а я пойду, раз ты ничего не говоришь. Ну он тогда прорвался и начал говорить, ну как же не плакать? Я поднялся, говорит, на Петрохол, и смотрю вправо, смотрю влево, смотрю взад, смотрю вперед. Ни облака, ни Иисуса нет, а мороз-то залез мне в ручки, и болят ручки, как мне это не плакать? А Иисуса нет, и облака даже не появляется. Ну, правда, он заставил меня тоже очень заплакать. И подумал я, что значит детская вера? Рассказал ему, а он хочет, чтобы за 15 минут или за 10 минут уже пришел Христос, потому что он хочет. Вот такая бывает вера у детей. Ну, а ведь это все и будет так, оно и будет так. Но в свое время, как я высказал, что по мере, как исполняются пророчества, и когда какое-то пророчество будет последним стихом, и уже остальные пророчества все, тогда это сбудется, и тогда веры не надо будет иметь в этом смысле. Вера исчезнет в этом смысле. Да, уже только вера будет дальше там сопровождаться, в некоторых других пророчествах, а по отношению нас, что нам надлежит подняться туда, это уже совершится, и вера отменится. Вот таким образом мы и ожидаем Господа Иисуса, и слово, что Он грядет, это неотменное, Он грядет. Но повторяю, по мере ступней исполнения пророческих писаний. Теперь я прихожу к тому, что я, находясь в вашей стране, ну и так удостоился я, чтобы мне и в эти годы церковь наша и церковь района нашего, юга Бессарабии, доверили мне приехать сюда, ну и воспользоваться возможностью некоторыми духовными, как литература, как другие приборы для благовествования Христового. У нас в этом смысле трудно, а пользоваться надо. Вот такими, как магнитофоны, это такие проповедники, что один раз ему скажи, и он тебе не убавит и не прибавит, годы времени будет проповедовать день и ночь, и не изменит ничего. Это мы можем изменить. А он, вот это как научил его, только носи из дома в дом, из улицы в улицу, из города в город, и он будет ту же самую проповедь продолжать, цитировать. Вот. Такими приборами имеем возможность, есть нужда. Библиотеку много открывают братья и разъезжают по селам. На это десятки служителей жертвуют своей жизнью, чтобы возвестить миру Евангелия и грядущего Христа. Ну и по милости Господней, это я встречаю эту милость здесь, и не только эту, а и некоторые такие средства, в которых нуждаются, как материальные, как одежда, прочие. И как откликнулись мне и здесь, так будем называть братья, я здесь одного немца похоронил, но родственники откликнулись довольно усердно, там в Гумерсбахе довольно усердно откликаются. И у меня появилась такая мысль. Сколько туда добра поступает, добра, в нашу местность еще не поступила ни одна машина на юг Бессарабию, а в Кишинев там, и в другие, как у Брест, как это сюда немножко выше, в Киев, много туда поступало, уже много. Но я не был очевидец этого добра. А здесь, когда я вижу, и какие проявляют усердие такие люди, то я себе подумал, не будет ли это то, о чем говорит апостол в пророчестве Иоанн Богослов, что придет время, когда цари земные должны будут славу свою и богатство свои предъявить и передать Господу Иисусу Христу, грядущему на эту землю, и богатства свои. И независимо, крепко верующие люди или не крепко верующие люди, но располагаются довольно усердно. И я так себе подумал, думаю я, если бы начать отсюда селить одежды грядущему Иисусу Христу, то я думаю, до Дальнего Востока каких-нибудь 15 тысяч или 13 тысяч километров, наверное, хватило бы эту магистраль заселить. И я, молясь, я заплакал. Не будет ли тебе, Христос, эта дорога? И не скоро ли ты собираешься? Не видишь ли ты, как все это делается? Братья живут взаимно скрепляющимися связями. Гряди, Христос! Гряди, Христос! Ожидаем, принимаем. Думаю, что по милости Господней мы это дождемся. Теперь я перейду, братья и сестры, к времени наших церквей при Румынии. Там некоторые факты мы встретим. Пастырь и стадо. Какие были пастыри и как стадо переживало, и как пастыри все это, и как эта жизнь осуществлялась. И поскольку связано оно так и с территориальным смыслом и расположением местности Бессарабии, я пожелаю познакомить немного. Она называется на восток Днестр, на запад Прут, граница Румынии, на юг Дунай, ну и до Буковины тянется туда локтем. Это провинция Бессарабия, она же и Молдавия. И столица Кишинев в настоящее время, но часть южная почему-то в 57-м году отрезали от Молдавии и к Украине. Ну, это дело ихнее. Сегодня за это восстание делают и борются, чтобы было возвращено. Я нахожусь на берегу Дуная, 12 километров. Там, где вливается Дунай трьома рукавами в Черное море. Эта провинция, по-видимому, хороший кусочек земли. Очень много переходил из рук в руки. Очень много. И турки там были. Древняя Русь, называемая Киевская Русь, находилась там. Румыны несколько разов занимали, несколько разов уступали Украине и так далее. Вот это менялось очень много разов. И в связи с таким, с такой переменой, то одна, то другая, то третья власть, церкви Бессарабии переживали определенную историю своей жизни. И путь этой жизни был при Румынии в это время очень сложный для наших церквей. Вот я и коснусь некоторых так примеров. До 18-го года она находилась в Украине. В 18-м году, когда революция была, Румыния воспользовалась и быстренько ее опять взяла под руки свои. И с 18-го года она до Отечественной войны была румынская. Когда уже на Западе здесь началась война, как вам известно, и наступление туда, опять румыны пришли. И выгнали Советов, и заняли вместе с западными странами, как это вы знаете. Но до Отечественной войны у нас было большое пробуждение, особенно в нашем селе и в нашей южной местности, большое пробуждение покаяния. Мы и с священниками православной церкви были все время в натяжке. И священники давали ноту Антонеску, правителю Румынии, что бессарабские баптисты являются подпольные коммунисты. Но правитель не реагировал на это. Ну, по мере возможности, сколько могли воспользоваться отдельные священники, отдельными жандармами натравливали на нас, и иногда налеты делали такие неофициальные гонения было. А так, кое-когда побьют палками крепко, прогонят и радуются, и священники им за это дело расплачиваются. И священники радуются, что недаром и с жандармами держат контакт и так дальше. И у них был такой принцип у румынов: если сильно удираешь и они не могут догнать, то они так говорили: о, как хорошо, удрали, мы не могли догнать. Что значит лев? Мы, а эти баптисты, зайчики, выдирают от нас, потому что мы сильные львы, гонимся за ним, удрали. А потом встречается с этим же самым человеком, который удрал, и говорит: ну, маешь ты счастье, что ноги у зайчика такие крепкие, так и надо, удирайте. А если догоним, то душа ваша в руке нашей будет. Ну, и мы привыкли, если такой закон, или такая, как бы сказать, это, если удавалось поднять ноги, значит, за нами получалось. Если не вызывалось, значит, палками доставали, сколько могли. Но это все было так, неофициальное гонение. Когда возвратились Советы назад в наступление Западу, снова Бессарабия переходит в руки советские. и служители евангельских христиан-баптистов Союза Бессарабии, десятки нашлись такие, которые сильно боялись советов. Ну, коммунистов или атеистов, безбожников. Мы наслышались за них сильно, вот, и боялись, что, мол, будете там, где белые медведи, будете там, где то-то, то-то, и Сибирью, вечными морозами заморозим и так далее. Все это ухо слышало наше. И вот некоторые служители побоялись. И чтобы избежать этих атеистических гонений и смерти, они выходили в 40-м году с советской власти, значит, с хлебом и солью. И через несколько месяцев они были и партийные, и директора, и ну, различные такие посты заняли большие, председателями сельсоветов и прочие. Но и когда наступило уже такое время, то, безусловно, тогда и наш батюшка, я был портной, и все мы побоялись так, и батюшка, и я трусился. Батюшка призывает, уже мы теперь имеем мировую, потому что советы безразлично смотрят на попа или на баптиста. Он говорит, пошей мне одежды хорошие, так, чтобы я мог перескочить в Румынию, потому что не насмешались над моими святыми одеждами от этих. Говорю, я сделаю вам. И ему шил одежду, он мне заплатил много за это дело, и мы с ним попрощались, а где-то он делся. Очевидно так, чтобы я мог не сбиться исторической последовательности, как оно получалось. Да, так. Теперь это начало войны. Начало было войны, когда советская власть пришла в 40-м году. А потом же Запад снова идет в наступление с западными странами и отгоняет. И всех нас, всех людей, и попы появляются в село, и жандармы те самые, и с теми самыми своими, как бы сказать, понятиями. И пишут Антонеску опять у Бухаресты, что не говорили ли мы вам, что баптисты подпольные коммунисты. А теперь факт. Дрібноход Іван Петрович, Городниченко там такой-то Іванович, а там Остапенко, а там третій, а там десятий, і всю Бессарабію отступників, пастирей, церквей, собрали і подали. І знизу говорять, такі вони і всі подпольні комуністи. Ну и тогда уже официальные гонения воздвинули на нас за счет этого священники, жандармы и сами правители. Сначала было так, только на румынском языке богослужения, а у нас украинская община была. Ну как делать? Ну мы и тут еще могли терпеть. Прочитає на румынському язикі, і там слушають хто-то, щоб потім доносити жандармам. Прочитають всіх, скажуть там 5 минут, ну а потім проповідник поясняє, це полчаса. Поясняє і говорить проповідь, і таким образом і отці наші могли пользуватися по-руськи. А ми, молоді, в школу ходили, в армію, по-румински знали, безразлично, що по-румински, що по-руськи. Вот. Но потом и эту запретили окончательно. Всех баптистов до одной души перевести в православную церковь. С росписью отрекаюсь от баптистов, от евангельской этой веры и перехожу в православную церковь. Иди тогда. Такой каждый человек должен был подойти к священнику и расписаться. Ну так собрали нас, остальные церкви много, много, как-то сдали молитвенные дома быстро и порасписывались. Но ходить не ходили в православную церковь, просто скрылись, утаились и стали неизвестными. Ну для жандармов и это хорошо, что вы не собираетесь. Наша церковь, служители на это не пошли. Сказали, значит, смерть, смерть, жизнь, жизнь, а как Христос за нас пострадал? Будем страдать. Так, такой призыв сделали служителя. И мы подготовились на то, чтобы страдать. Но жандармы вызывали нас туда. И раз, и два, и священник, но не получается. Однажды на пост жандарму собрали нас 70 душ. И вот отец Александр, вот этот же батюшка, поп, которым я делился и которому одежды дал, он вернулся, принимает людей, прием делает людей, нас, на посту жандармов. Не в церкви где-либо, а на посту жандармов. Сидеть за столом там, где шеф жандармов сидел, сидеть он сам в одежде священнической. Ну и подходите, распишитесь. Нет, не хочу. Ну тогда непонятно, нет, непонятно. Ну, по одному взывали. И мы не знаем, кто что отвечал. Но когда подошла мне очередь туда заходить, думаю, я не буду уже оставаться позади. Надо будет тоже пробираться. Церковь-то смотрит на служителей. Ну, не то, что на служителей, на передовые братья, будем так говорить. Я в то время еще не был пресвитером. Подхожу, подходи, овечка заблудшая, подходи сюда к отцу, пастырю доброму. Поисповедуй грехи твои, Степан Герасимович Дубовой. Знаю тебя из школы, какой ты был мальчик по религии, сколько мы за тебя ходатайствовали, чтобы выучить тебя на попа и так дальше. Но не вдалось тебе, ну а теперь вот, заблудился ты, овечка заблудшая, подойти, возложу на тебя фартук мой священнический, прощу тебе грехи, и царство небесное тебе будет. Ну я согнулся, как овечка перед волком, смотрю, добрый пастырь не мещается мне. Говорю, отец Александр, ну и тут я нечестно поступил, отцом его называл. Разве можно отцом называть такого палача, можно сказать это? Но, отец Александр, пока не ясно, если можете, потерпите меня немного. Вот так, мол, отвел незаметку. А, непонятно, двое, непонятно. Вот заходи в эти двери, там пояснения дают. Ну я потом туда, значит, захожу, а там мой брат, привязанный права рука кровати до права, там налево, спина вверх, нога туда привязана, туда нога привязана, и у двое мокрая простынь. И два жандарма, палачи, смелые, такие безжалостные, по одной стороне и по другой стороне стоят, и из кабелями, резиновые такие плетки, кабели были. Ну и поясняют, чтобы было ясно. Ну, безусловно, так воспоминания немножко на такое выглядит. Такое немножко, может даже и улыбнуться, но в то время, конечно, когда душа была в другом положении, то было не до улыбки в этом смысле. Я посмотрел, а это было рассчитано на то, что если бьют по голому телу, то сильно брызгает тело, лопает, и кровь пачкает дом этот. И потом рана, кровь течет и так далее. А когда вот простынь вдвое мокрая, то тело не лопает, не брызгает, а сантиметра два, и даже там, где не очень толсто, до кости кровь закипает, сворачивается, только немножко синее делается, и жгучие боли гораздо больше, чем когда прорывает кровь, это на наружу. Рана дает возможность облегчению, а когда там кровь остается, значит, сильно долго это болит, и очень долго болит. Но когда я зашел и так мысленно подумал, Владыко Святый, не видишь ли ты меня? Не давал я тебе обет служить верно? Ну, хочу, Господи, и в то же самое время, чтобы, ну, не умереть вот здесь, вот так, это все. Ну, там звонок где-то, и шеф крикнул там на одного, иди сюда, к телефону, и так далее. И эти жандармы побежали. Я глянулся, сам я. Дай рискну, что Бог даст, выйти в двери, там где прошли некоторые люди уже. И вышел туда, и пошел, и дружу, так не будет ли мне три нормы за то, что ушел. Ну, те жандармы пришли и продолжали свое, как бы сказать, действие. И это не подметили, и я остался спрятанный, без ран. А потом мысль мне приходила, что все равно же, как будто что-то мне приходило на мысль, все равно же ту, свою дозу ты получишь, немножко позже получишь. Тут ты ушел, а все равно же надо получить, как люди получают. Ну, я думал, ну, что Бог да, что ты, Господи, определи, что уже будет. Есть возможность, есть. Нет, не будет возможности. Значит, будем терпеть, сколько ты поможешь. Ну, там у нас один брат отказался. Жена начала шептать под ухо, Вася, откажись, откажись, распишись. Тебя убьют, потому что его родной брат был как председатель села. По-румынский примарь. И они считали, если этого человека толкнут на роспись, добиться, то за ним пойдут многие. Тут главное нам одного найти, чтобы расписался. И он расписался. И когда расписался, пошел домой, и жена начала плакать, Вася, Вася, лучше бы ты пролил кровь там, и я вдова осталась бы, молодая, лучше мне было бы жить, чем вот сейчас ты расписался. И он пояснял нам, что говорить ада большего нет, как отретись от страданий Господа Иисуса Христа. Эта душа мучится, и в будущность смотришь, но ужас как. И он решил, утречком побежал и говорит, убивайте меня, дайте мою роспись и так далее. Шежендармом ход говорит, не бунтуешь, глупый ты и так дальше. На тебе твое, о, на, твоя роспись твоя, на, вот тебе, иди отсюда. Ну, ударил его там ботинком, ну, иди отсюда, чтобы я тебя не видал. Такой негодяй, изменщик. Ну, и он пошел туда, и женою преклонили колено и говорит, немного легче стало, немножко лучше стало. Ну, вот пример вот так я сказал, вот такие разные были. Были такие случаи, что необычно, необычно были такие случаи, тяжелые, тяжелые были случаи. Мы называли, что дьявол, который у жандарму находится, неграмотный дьявол, они, вот, например, 40 раз будет тебя бить эту плеткою или палкою, и все время говорить раз, 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 и бьет полчаса, и все время раз, и раз, и раз, и раз. Ну, можно же сказать уже 5-10, так отвлекше будет. мы говорили, неграмотный дьявол румена убил. Вот. Так уже поговорка такая была. Но были другого вида немножко страдания. Такие, например, отрекаешься? Нет, не отрекаюсь. Штихом прошпилили, дітям сказали, ви купите яму во дворі і пеплом вашого отца похороніть. І розкажіть всім баптистам в окружност і в цьому селі. І передайте в Шевченкову. В то время он назывался Кара Махмед по имени еще турецкому. Передайте. Братья нам передали. Ну, что Бог даст, то и будет. И вот пришлось каждый день вот так ожидать смерти, смерти. Ну, наконец, собрали нас однажды на расстрел. И тоже так около сотни собрали. И около сельсовета, а по-румынски около примарии. Значит, вечером будут расстреливать. Уже было поздновато, темновато. Выстроили нас, сказали, ложитесь тут, не сидите, ложитесь на землю. Ну, тепловата погода была. Мы положились и ожидали. И уже темно, совсем темно. Слышим, окно открыли и разговаривают в телефон с Легионию, с районом. Да. Так где номер один? Туда, на Вовчу, там их расстрелять. Да? На Вовчу это называлась местность, там волков сильно было много, а потом уже обработались поля, но называлась Вовча по-украински. Там, ага, и всех, всех безразлично. А, хорошо, хорошо, по телефону разговаривают и громко разговаривают, чтобы мы слышали. Всех убитых, расстрелянных. Да, а, да, хорошо. Хорошо, хорошо. И когда этот приговор сделать? А, в любое время ночи, да? Ну, хорошо. Вот так поговорили, и мы это слышим. Но, и говорю я вам, братья, просто искренно, насколько это уже было надокучливо, что я счастливые минуты не переживал, как этот раз приговоренный на расстрел. И еще было один раз тоже приговоренный на расстрел. И большей радости редко в жизни у меня бывало. У меня мысль такая, говорят, Господи Иисусе, часы остались, и я узрю тебя. Ведь за имя Твое Святое, Христос. А как же ускорить, чтобы увидеть обители Твои, красоту вечности и самого Тебя, как же ускорить? Иначе, и тем более, один мед и все. Это же самая легкая смерть, самая прекрасная. Так я приготовился, так было мне хорошо. Не могу передать, как мне было хорошо. Ждем до 2 часа ночи, ничего нету, нету. Говорю, братья и сестры, в конце концов я встану и пойду. Встал, пошел, иду туда. Ни сторожа, ни дежурного, никого, все замкнуто, ни ноги нету. Прихожу, говорю, братья и сестры, расходимся по домам. Говорю, это они нас так хотели найти. Ну и было подобных, и подобных, и подобных. Много тяжелых было, тяжелых. Запрещено было на базаре нам, верующим, покупать у верующего молока или брензу, сыр, что-либо. Запрещено. И разговаривать на базаре или в магазинах, или по улице верующий с верующим, братом, сестрою и так далее, запрещено. Если это увидят, передадут жандармам, сделают допрос, и уже будет очень много скандалов и трудностей. Никто не должен разговаривать и посещать друг друга, они должны. Молитвенный дом от нас отняли, и туда евреев заселили и превратили в пустыню, сарай сделали. А эти были приговорены к расстрелу евреи. Как вам известно, это было от запада, так, действия туда, и они там... И вечером, ну и когда уже видят, что уже будут они скоро умирать, тогда уже расстреливать, чтобы, ну, немножко, чтобы мучить, сильно казнить, а не то, что раз, и уже и кончено. Как евреи это. там они находились в нашем молитвенном доме. А по домах строго следили, где мы будем собираться. Вот однажды шли жандармы, и мы не заметили, а ко мне пришел мой друг. И только зашел в мой дом был на углу, на перекрестку, на углу. И он заметил, брат Данил, что милиция наемная и жандармы с собаками ходят, проверяют, где, как, баптисты. И заметили, говорит, и убежал в наш дом, говорит, сестра Мария, что мне делать? Жандармы бегут сюда, и что мне делать? И, ну, жена моя говорит, брат Данил, ну я же не знаю, что с тобою сделать и так далее. Вот, говорит, в присенке сзади ей окно, а там кухонька такая, кухня была. Открой окно и быстренько закрой его и сам туда, в огороды где-нибудь, или ляжь, или дирай, дело твое, я же не знаю. Я же не знаю, милый мой браток, я же не могу тебя спрятать. Ну и он сбежал. Выскочил, сбежал, а окно забыл. И не закрыл, лишь бы душу спасти. Да, они зашли, посмотрели, ага, нету. А кто окно открыл? Кто его принял? Да еще и спас. Вот это ему принадлежало то, что теперь вам принадлежит. И, конечно, это сделала хозяйка. Ну и начали бить мою жену. У ней был грудной ребенок. Соседка держала на руках грудного ребенка. В это время они ее били. И когда ударили один раз крепко так по руке, такой толстой палкой, и палка переломилась, и она сказала, «Степан, до свидания, я, наверное, умру». Ну, ее били так в грудь, в спину. Это рассказывать очень тяжело мне. Я просто подумал, ну что делать, ну что руку свою протянешь, жена моя-то, ну а ну, что сделаешь? И потом я так встал, и рука начала вот так нервную с тем повредили здесь. Кости остались целые. Ну а так на время рука вот так ходила. Ну и побили ее, я потом встал так между женою и жандармами и говорю, говорю, ребенок ожидает молока от мамы. А, тебе жалко? Ну хорошо, иди корми ребенка. Ну жена упала. Упала без сознания, не дошла до ребенка. Ну и они потом говорят, у нас силы хватит и для тебя. Я так подумал, наверное, это то, что я там вильнул немного. Ну а тут уже нигде не денешься. Начали тоже так бить. Очень тяжело терпеть, когда по пяткам. По пяткам, когда палками бьют, сильно долго пятки болят. Ужасно долго. Боли сильные. Ну и тоже потерял сознание, и мы обое попадали без сознания. Вышли из сознания. Но они ушли. Увидели, что мы уже мертвые, а мертвых добивать как-то это, ушли. Но эта девочка была 13 лет, подумала, что мы уже мертвые. Спугалась, побежала там, сказать, что жандармы убили брата Степана и сестру Марию, жену мою. Ну, пришли соседи и так дальше. Ну, не знаю, или полчаса, или 15 минут прошло, мы начали приходить в сознание. И как только поднимемся немножечко так, поднимемся, и качается голова, перекидается, и падаем опять на землю. Чуть поднимемся, хочу, что сделал со мною, не знаю. И жена то же самое, смотрит на меня и так, как чужие друг для друга, и не, сначала не знали, что с нами сделалось. Только вот тошнота, и так неприятно, и тошнота, и сухо в роте сделалось. И мы так долгенько это, а потом девочка приходит и говорит, вас жандармы побили. Ах, да, нас жандармы побили. Мы потом начали осматривать, ну, шишки понабегали, водянки такие понабегали, там, в голове. То кругом, ну что, поблагодарим Господа, поблагодарили Господа, положились спать.
Но за ребенком там ухаживали другие. Мы спали хорошо. И жена спала, и я спал. Боли были большие, а спали. Как-то так очень вялое сделалось. И вот такие подобные, остальное я не буду уже я говорить, вот таких подобных было много. И вот вопрос у нас стал, как нам в дальнейшем быть? И как нам в дальнейшем жить? И на мысли все время же приходит, это нас продали пастыри, те, которые отдались атеистам. И священники, второй отряд пастырей, которые тоже пастыри, и вот убивают своих братьев, считается рукою чужою, а не своею. Жалко было, обидно было, но что сделаешь? Они так избрали дорогу, мы так избрали дорогу, будем терпеть. И вот вы знаете, мысль предложилась братьями нашими так, иногда встречались, а как быть? И пришли к выводу такому. Надо в жертву Богу детей подставить. И что хочет Бог, то нехай делает. Огонь, огонь, смерть, смерть, жизнь, жизнь. Как это? Да вот так. Детей собрать для молитвы на целую ночь. Чтоб дети молились целую ночь. И не дать детям спать. Пусть плачут, не плачут. Холодной водою обливать. И так далее, а только и только не дать спать целую ночь. Может быть, Бог ихние молитвы услышит и отменит все это. Но пришли в согласие, что да, если жандармы застанут молящихся детей, ну что они с ними сделают? Там двух братьев назначим на это дело. С этими братьями расправляться, ну а детей то не будет же убивать. И собрали детей. Даже таких от 5, 6, 8 и 10 лет, от, до 10 лет, чтобы не были большие. Маленьких просто детей собрали. Да. И поскольку мы с ними занимался я, и еще один брат Коля, там один брат занимались, дети не плакали за родителями, потому что привыкли к нам, мы уже были как их воспитатели. Да. Ну и начали молиться, раз помолились, второй, третий раз помолились, собрали, значит, душ около 50 собрали, таких детей. И посчитали так, что Бог услышит, потому что Бог есть Бог детей. А что будем делать? Нам нет возможности собраться в церкви. Ну, побывают, и, а дети тоже останутся. Но земля была нанизу. Один зал был большой у одного брата, натопили печку, там русская печка была, натопили русскую печку, была зима это, и соломы туда принесли, много соломы, постелили толсто, и детей посадили на землю, преклоняют колено дети на соломе, соломе толсто, вот так было на земле. И как дети, временами там играется то, другое, сделали одну молитву, вторую молитву, третью молитву, и молились до 10 часов. Дети уже начинают перевариваться сюда-туда, пора спать. Нет, Марусенька, Верочка, нет, Верочка, не надо. Только надо Богу молиться. Хотите, чтобы маму убили? Нет. Хотите, чтобы папу убили? Нет. Говорите Богу. Будем молиться. Дети поднимаются. Господи! Кричат дети. Одно, от одного заимствуют. И какой-то дух появлялся, что не одно дитя молилось, а разом 10, 15, 20, 30, кто крепше, кто слабше, все дети начинали плакать. Господи, защити папу, маму, чтобы не убили жандармы, помилуй нас, Господи, Господи, и плач подняли, вопль. Дети, а мы с братом, ну, тоже молимся Богу вместе с этими детьми. 10 часов ровно, подбегает девочка, ну просто с трудом я сейчас что-то вспоминаю, ну может быть 5 лет, думаю, что 5-6 лет вот так, И еще толком не могла так собрать мысли или разговору. Маленькая девочка, Верочка одна была. Вера. И, брат Степан, а теперь ложите нас спать. Как? А вы не слыхали? Брат Степан, что? А не слыхали? Иисус же крикнул с неба, что ложите детей спать до 12 часов, а в 12 часов поднимите и снова продолжайте молитву. Что, вы не слыхали? Коля, брат Коля, ты не слыхал?
Нет.
Детки, а вы слыхали?
Нет.
Но видно, как она так с верою, с радостью и настойчиво.
Видно, что правда. Я говорю, брат Коля, а если она слышала голос от Бога? Может быть, и будет так. Но нам и хотелось уже положить, и мы и рады иметь бы хоть причину какую-нибудь, чтобы положить. Дети есть дети, как-то жалко ставало детей. Давай положим, давай. Ну, знаешь что, брат Степан, не дай Бог проспим, то Бог с нами рассчитается. Значит, ты до 11 бодрствуй, ходи, детей положим спать, в 11 меня сбуди, я до 12. И чтобы мы точно 12:00 детей подняли для молитвы. А это Бог. Если Бог с нами, то Бог. Ну, говорю, я тоже согласен, брат Коля, на это. Ну, давай. Он лег спать и очень глубоким сном начал спать. Вот эти дети, кто как попал на солому, друг на друга, попадали, спять, хрупуть. Я бодрствую. Хожу. И вот вдруг такой сон. Думаю, как учеников в Евсимании, или, может быть, меньше, может быть, больше, я не знаю. Как я себя не наказывал, как я свое тело не казнил, не помню, когда я оказался на земле и заснул сном непробудимым, кажется. И сплю. И вот крессон слышу, бау-бау-бау-бау-бау, как будто колокол на тревогу. А в нас колоколы, когда пожар или там тревога, то колоколы в церкви балкают, звонят. Что за такое? Слышу, слышу, не могу пробудиться, ну и вдруг поднимаюсь. Как же это? Я сейчас смотрю часы, а тогда часы у нас были на окне. Коля спит, дети сплять, Верочка кричит, как колокольчик. Я подошел к ней туда ближе, нагибнулся, спит, беспробудно спит. И вставай, ну, как словно колокол. А сама спеть. Ну все, я быстро убую этого Колю. Вставай, брат Коля, то шесть детей будем поднимать и так далее. Что такое? Брат Коля, я оказался заснуть. Зачем ты, брат Степан? Брат Коля, не помню, когда я оказался на земле. Я не помню. Я говорю, казнил себя, а бесполезно было. Упал и все. А вот говорю, слышишь? Он подошел, посмотрел. О, брат Степан, Бог с нами. Значит, молитвы слышит Бог. Значит, молитвы будут детей приняты. Раз Бог с нами, значит, это будет, да, что защита от Бога будет. Пробуждаем и эту же самую Верочку. Посмотрели, 12:00. Эту ж самую Верочку пробуждаемо, не можем ее на ноги поставить, а кричала, как какой-нибудь колокольчик по-своему. Пробудили, умывали холодной водой сюда-туда, и детки, Бог с нами, вот так рассказали,
Они немножко проснулись от холодной воды, значит, будем продолжать молиться. Ну и снова помолились до 2 часов, и снова она же просыпала. Вы видели, кто зашел в наш дом? Я говорю, нет. А ангела вы не видели? Нет. Верочка, а ты когда-нибудь видела ангела?
Видела.
Когда? Ну вот только что. Сказал, можете людей до утра ложить спать. Говорю, брат Кола, что делать? Ну, наверное, надо послушать. Пусть сплят дети. Раз Бог с нами, значит, молитва уже услышана. Все. Вот говорю, а почему мы не достойны бы вот увидеть или слышать голос, или Бог Святой знает. Мы положились спать. Сообщили всем верующим об этом, все вооружились, что с нами Бог.
Когда услыхала об этом молодежь, загорелись огнем, и мы будем молиться и поститься. 3-дневный пост. Не кушать, не пить, ничего. На работу, на поля ходить, куда что на. То есть в то время не было зимнее время. Будем молиться, поститься по 3 дня и так далее. Кто на работу куда пойдет. И пробудил вас молодежь, загорелась. Начали примыкать православные люди, молодежь, абсолютно неверующие. 17 душ присоединились и уверовали, услыхали вот это все, и присоединились к нашей молодежи, и молодежь собиралась много, и молились Богу. И жандармы не находят. И молодежь ободрилась, значит, будет хорошо. Один раз, это там был у нас по-румынски Врабий фамилия, а на дословно по-русски Воробьев. Один молдаван, был очень простяка человек. Его можно было купить, так, сок колбасы, стакан вина, и подкупить его. И вот он дал обещание этим жандармам, что молодежь, баптисты начали собирать. Да? Да. Бины, дай нам руки, голодный не будешь. Будем кормить и поить тебя. Все. И там собрались на юге. Нет, первый раз на западе села. Собрались молодежь. И я не был там, но рассказывают мне, молились о Богу, и одна из девиц у нас была как пророчица. Одна из девиц. Она и сейчас живет, хромая, похоронила мужа недавно. Через нее она слышала зачастую голос Духа Святого. И она говорит, братья и сестры, во время, когда мы молились, я слыхала голос. А теперь быстро расходитесь. И разошлись они. И хозяева дома сказали, что чуть после этого, через 10 минут, прибежали с собаками, штыхами, винтовками, жандармы, милиция. Все, бегали сюда-туда. Нету. И разошлись. Но молодежь еще больше загорелась. Бог за нас, кто против нас? И радостно поститься, радостно молиться, радостно общение иметь. Бог за нас, кто будет против нас? Назначили у моего двоюродного брата, год старше за меня, он теперь просветительское служение последнее время нес. Собрались в него, туда и я пошел. Духа набрался, говорю, раз Бог за нас, значит, не надо саму молодежь только оставлять, надо и самому идти в жертву, Бог знает, что будет. Пошел и я туда. Это уже было на севере нашего села. Лунная ночь, зима, морозик, тихо. И лунная ночь,
Лампы керосинные не зажигали, электричества не было в селе. И мы в зале молились Богу, большой зал. Молились там Богу. Молитвы были, братья и сестры. Молитвы такие, ну, как само дело нас зажигало. Нужда наша зажигала нас. И вот молились, и не так уже был час, возможно, ночи, заскрипела калитка. Залаял собачонок. Дел. Побежал туда. Я невольно с молитвы встал. Встал с молитвой, посмотрел в окно. Милиция и жандармы. Подумал, не всегда праздник. Ну что сделаешь? Душа наша, Господи, в руках Твоих святых. Души наши, что захочешь, то и делаешь. Они так торопливо, задним ходом, не в эти двери заходили, парадные, а так туда задним ходом постучали, а тут около парадных дверей другой стоял, чтобы баптисты не выбежали мы отсюда. Оказывается, что и с соседом был связан этот рабий, чтобы соседка была свидетелем, что действительно собрались. Так. И они, значит, брат Феофан встает и идет. Чини около, ну так как бы сонный делается, за дверьми. Диски девуша, открой двери. Что ты спрашиваешь, кто там? Где баптист? Где, говорит, собралась молодежь ваша? Кари, кто? Где? А? Где? Биме. Хорошо. Не найдем, да? Угу. Имели такие прожекторы в себя, когда люди въярали, то они так на 100 метров били прожекторы сильно, свет такой сильный, такие батареи были, батарейки назывались. Да, бегом, значит, туда. А когда там одну минуту запоздания, одну минуту, сестра Маша, эта девица, говорит, по повелению Духа Святого, встаньте к глухой стенке смирно, и никто не шевелитесь. Мертвая стенка, но не было ни окон, ничего, зал большой, и мы очень послушно откликнулись на это, догадались, возможно, Бог спасет нас. И мы стали, несколько рядов стали, и очень послушны были на этот раз. Даже боялись дышать хорошо. Так еле-еле только, чтобы это. Они вбежали, три человека, значит, просветили прожектором под лавы, туда, под низ, под столом, то, на другое, хорошенько, нету. И не. Успели вы где-то выскочить, а там кругом дом. Окружен уже собаками, и милиция стоит, чтобы никуда. На чердак, в сарай, за сарай, сюда, туда и так далее. Нету. Рабия, так что мы у тебя, кто мы у тебя? А он акцент молдаванский. Клянусь, они здесь. Ну, найди, найди. Ну ж ты унди, не знаю где, говорит. Ну найди, рабия, ну найди. Ну идем к соседке, вот спросим. Пошли к соседке, соседка подтвердила, не расходились и не выходили. Повторно. Нет. Все, нет. Ну, рабия, наверное, придется нам как-то не доверять тебе. И пошли. Братья и сестры, а вы знаете, как хорошо Богу жертву приносить тогда.
и сказать: «Фала, аллилуйя тебе, предвечный Бог, что ты на глазах наших такие чудеса творишь и залаживаешь в душу нашу на всю жизнь, сколько будем жить мы, влаживаешь в нас, что есть ты Бог как таковой, есть ты Бог». Поблагодарили Бога, и до утра мы разошлись. Ну и набрались духа и огня. У воскресенья утром объявила молодежь: соберемся в довушке такой-то под грецкий орех, там яма, когда дом строили, глину брали, а потом затаскали глину, там яма такая, грецкий орех очень большой, ветвистый вправо-влево, можно было 40-50 душ собраться под ним, и не видно на улицу, ни туда. Утреннее богослужение молодежное. Пошел и я туда. И вот во время богослужения эта же сама сестра Маша говорит: по повелению Духа Святого Бог обещает сохранить, только быстро разойдитесь, милиция уже недалеко. С левой стороны идет, оттуда то, и еще остается один квартал им, и они очень быстро идут. Я в видении видала, с собаками, штыхами, и с винтовками, и так далее. И в рабе я попереди их. Я это все вижу, видела. Но опять мы послушали, если надо разойтись, и разойдемся. В то время у нас заборы были с камыша. И когда юноши перескакивали через этот камыш, только трес, и такая, а быстро и послушно разбегались, ну, чтобы они не заметили никто. Ну и разбежались, а я так, ну просто хотел видеть концовку, как это будет. И сказал: дозволь, Господи, мне тут по-военному где-то подмаскироваться так, чтобы меня ни собаки не нанюхали, ни милиция, ни это. И спаси меня, ну все-таки я хочу смотреть, как Бог будет все это делать. Так сделал. И когда я сидел, смотрю, о, выбегают из-за первого угла перекрестка. Идут. Все. Сестра просвитера, который тоже с расходованной, в другом случае убитый, остался вдовушкою. И стояла там, коло ворот, увидела милицию и остановилась. Убегать боялась, чтобы не забежали в двор. Кто-то там у нее тоже был. И она так стояла себе, как старушка, они ее не знали, и пробежали они быстренько. И идут. Ну, я в то время делался гораздо меньше, чем по природе моей. Как-то и шею короче надо было делать, и плечи, и все. И так это все, чтобы, ну, не выявить себя. И они прибежали бегом под грецкий орех. Нет. Пустили собак. Собаки побежали. Тот бьют кулаками собак и так далее. Кауты, ищи и так далее. А собаки как немые, как не наученные, не слушаются милиции и жандармов. Но они поискали в окружности кругом, нет ничего и признаков. И пошли назад эту же дорогою. А эта сестра думала, что они где-то пошли, не знала, что мы там собранные. И куда намерилась идти сюда, в мою сторону, ко мне сюда, к нам, встретила, они идут назад. И не хотела возвращаться, поставить себя под подозрение, чего ты текаешь. Решила идти прямо жандармам уже в глаза и в грудь прямо. И так согнулась и попыт в заборы,
как старушка, мол, вот так себе и шагает, шагает, и они ее не тронули. Как только они, она подошла ближе сюда ко мне, а они немного туда чуть-чуть, остановились, и я наблюдаю. И вот вдруг вижу, шеф жандармом, он боксер, шеф жандармом ударил его вот так, эту врабию, и он головою в яму, а ботинки остались немножко сюда наверх, а потом дал повеление жандармам остальным, кончайте его. И он только слышу, ой, ой, слышу, стонет, смертельно стонет. Ну и я дружу, и так дальше, и ожидаю сестру Лукию. Сестра Лукия, что они там, за что бьют? Брат, ты не разговаривай со мной, не разговаривай. Иди до брата Ивана, я там тебе расскажу. Ну, там до одного соседа. Я не хочу разговаривать, не хочу головою даже поворачиваться к тебе. Да, ну, думаю, хорошо, иди. Они его побили, оставили там в канаве, зашли тем же самым путем за перекресток. Ну, я тогда уже тоже ободрился. Слезаю, бегу до Стрелукии, Стрелукия, за что, что такое и так далее. Говорит, я только поняла, что мы, собаки у тебя, что ты нас гоняешь. Несколько уже разов, там, и нет. Да сколько можно тебя терпеть, в конце концов? Да мы с тобою расправимся, вместо того, чтобы с баптистами расправиться. Вот это, говорит, я поняла. И все. И говорит, теперь я не знаю, живой ли он или не живой. Угу. Я побежал до брата моего друга, сообщил об этом всем, и, наверное, жандармы пошли дальше. Они иногда, если даже и меня встречали, если я сам один, и иду, и так далее, и иногда, не собираетесь нигде? Смотри, душа твоя в руке моей, шеф жандармом. И иногда улыбнется вот так и все. Ну, а завтра как малоумный, что сходит, вот так они. Я пошел, значит, брату, моему другу, так сообщил это все, говорит, брат Степан, а все же такое Бог на нашей стороне. Да, говорю, придется так, что на нашей стороне Бог. Прихожу домой через несколько времени, ведут его два человека за руки и завели ко мне в дом. И он падает на колени, брат Степан, помолись Богу за меня. Я уже буду, наверное, умирать. Помолись Богу, чтобы Бог принял душу мою в Царство Небесное. Меня побили и мучили меня, как Иисуса Христа. Я страдал, говорит, как Иисус Христос страдал сильно. Я говорю, рабия. А он иногда собрания посещал. Говорю, рабия, я же не властен прощать грехи. Бог прощает грехи. Я согласен помолиться за тебя Богу. Но у тебя есть сознание, что ты это делал. Да, я скажу родичам моим, если буду умирать, чтобы будущему поколению передавали никогда с вами дела не иметь и не продавать вас и так далее. Но прошу, помолись за меня. Но я говорю, ну я вижу, что у тебя раскаяния, то нет, а потом подумал, куда тут раскаяние? В его побитый и так далее, и внутренность, может быть, повреждена, думаю, да, к покаянию его приводит, сознание. Уже теперь поздно это все, думаю, Господи, помилуй его. Помолился я Богу. Ну и как-то и моя молитва была так слаба над ним. Почему-то вот такое было состояние. Помолился я, отвели его. Но через некоторое время позже он умер. Передал родичам, жене своей, детям своим, соседам, говорит, этих людей верующих не трогайте с ними Бог. Кто коснется их, Бог того уничтожит вот так, как меня. Видите? Все, передал. Его проповедь настолько распространилась в селе, что очень намного увеличилась наша церковь. Но все равно собирались тайно. Все равно официально не собирались. Теперь, братья и сестры, если бы подметили эту молитву, чья, как вы думаете? А? Думаю, что это молитва детей была, которых мы подставили Богу, чтобы они вопили к Богу. Это дети. Это были дети. Я думаю, братья и сестры, нам надо это так припомнить, некоторую последовательность в том, за счет чего гонение бывает на Церковь Божью. За счет отступления служителей. И тяжесть велика ложится на тех, кто неизменно любит Господа. Если бы весь народ Божий одинаково стоял, и вот наша церковь стояла, а вокруг нас поздавали молитвенные дома, поздавали, и нам пришлось очень тяжело за то, что сами остались, как на острове, и тяжело обошлось. У нас был один старик, Липован, с бородою большою, и оборвали ему бороду, и опух, и через некоторое время он умер. Это тоже больно было, и это очень тоже большие муки он принес. И бывали случаи, иногда вот так попускал Господь, и трудности были, а иногда вот и выручал, и спасал, как добрый пастырь. Молящихся не забывал и видел нашу искренность и преданность Богу, и вот такие чудеса совершал и вот так и делал. Теперь немножко другой формы некоторая сила Божья, какая почивала на нашу церковь, я пожелаю вам рассказать. Но придется переступить через некоторые факты, которые довольно так последовательные, и не знаю, что и взять для рассказа. Но нахожу пропустить немного и взять такой момент, когда уже Советы вернулись опять назад, в наступление Западу, то опять же придется, наверное, выяснить. Ну ладно, пропущу и это. И когда на молитвенный дом... Это надо будет рассказать. Расскажу. Очевидно, надвигались советы там с востока в наступление, как это было известно по газетам, по тому. И двигались сюда к нам. Но мы, как не политиканты, мы не знали, в чем дело, как дело. Вызывает меня однажды шеф поста. Ну, я трусился, наверное, кто-то что-то доказал. Он вызывает и говорит так: Дубовой, я получил приказ от округа Юга Бессарабии, округа военщины, что хотят на следующее воскресенье сделать совещание, военные. И нам передали, чтобы в вашем селе ваш подходящий молитвенный дом. У нас большой был молитвенный дом. Да, вот подходящий ваш молитвенный дом. Мы можем православных заставить уборку сделать. Мы, говорит, уже расстреляли этих евреев. Ну, а там же, говорит, там же очень плохо. Это надо уборку сделать, чтобы нам не было стыдно, когда придут. Может быть, генералы придут, может, и маршал придет. Я знаю, говорит, кто придет. Но приказ, говорит, пришел. И мы должны это выполнить к воскресенью. Я говорю, дайте расписку, господин шеф. Я найду людей. Верующие люди охотно уборку. Без расписки, я твоя расписка. Ну, говорю, хорошо.
Тогда дайте, я говорю, ключи, там же замкнуто. Возьми, к примеру, ключи. Вот ему расписка, чтобы он тебе дал ключи. Пример, председатель сельсовета. Он мне дал, я собрал ими людей, 76 душ, быстро откликнулись. Молитвенный дом сделали в середке, как для Господа, а не как для военщины. Побелили, покрасили, повыносили. Где надо было, позатаскивали ямы, новое оборудование сделали там. Ну, то, что надо, забор, акации, все это сделали и спели. Хоть мы слабы, мы поможем созидать Сионский храм. Все надежды мы возложим на Тебя, Он помощь нам, Христос. Закончили, помолились Богу, спели и отнес я жандармам. Ложимся спать. Продолжается наша жизнь обычно. Проходит всего несколько дней, десятник бьет у ворота палкою тревогу. И колоколы у церкви православной бау-бау тревогу. Я говорю, Мария Прокоповна, пожар или что? И так далее. Вышел я на двор, говорю, не видно. Вышел на чердак, глянул фронтоны, не видно нигде, говорю, пожара. Какая-то тревога. Но этот десятник подходит и бьет у ворота нашу. У меня деревянные были ворота. Такие поперек. И говорит, быстро, Степан, поднимайтесь и идите в центр. А что такое, Лукаш, что такое? Это не ваше дело. Быстро идите, хоть и с детьми, как вы хотите. Дело ваше. И кого не спроси, все люди поднялись на эту тревогу. Бегом бегут туда. Туда бегом бегут. Ну и я с женою за руки, деток забрали. Бегим, что за тревога, что за волнение и так дальше. Доходим, красная трибуна в центре. Метра два, два с половиною, красная трибуна. Присматриваемся издалека, засуканные рукава. Говорю, Мария Прокоповна, младший лейтенант стоит за трибуной. А где жандар? Что такое? Товарищи, советский флот врезался Черным морем в Дунай, охватил этих людей по пруд, по Рейне и так далее. Освобождена Бессарабия. А нам передали здесь, что когда бегли румыны ночью эту ночь, то ваши односельчане догоняли этих жандармов и всю милицию, которую вдирали через Дунай туда в Румынию, бросали сторож головой в болото и не давали им дышать, и там погибали, рвали на куски такого-то шефа, руки поотрывали, в Дунай бросили. И говорят, вот это за баптисту, вот это за баптисту вам. А это православные это делали. И говорит, расправились мы с жандармами вашими. И не только с этими, мы расправимся со всей землей, и с Западом расправимся. И так далее. А теперь, товарищи, приятного вам аппетита, празднуйте освобождение, торгуйте, покупайте, кто как может. Ну, а этих баптистов мы слыхали, какие-то тут баптисты. Ну, пусть молятся Богу, хоть и голову разбьют, и пусть идут молиться Богу и так далее. Где хотят, как хотят, дело ихнее. Да, свобода вам, товарищи, и так далее. Ну,